Почему ты выбрал именно кашрут? Не просто закупорка, а тупение сердца. Тора максимально пытается сохранить чистоту языка. Старый анекдот, когда у одного грузина спросили: «Гоги, ты помидоры любишь?» А он сказал: «Кушать, да, а так не очень». Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами исследовать недельную главу Шмини. И я напомню, что теперь мы занимаемся пониманием Ор-Хозер, возвратный или отраженный свет Всевышнего, та инициатива человека, инициатива снизу, которую мы направляем в адрес Творца Вселенной. И резонный вопрос, который мы вдруг обнаружили для себя в конце нашего предыдущего блока: чем я, как человек, как маленький ребенок с маленьким зеркальцем, чем я могу помочь солнцу светить? Насколько солнцу полезен тот лучик, который при помощи зеркальца я возвращаю солнцу? А насколько моя человеческая инициатива, порой глупая, порой по-детски наивная инициатива, может быть полезна Творцу небес и земли? Чем я, как человек, могу быть полезен Богу? Давайте же займемся этим вопросом. Но еще больше внутри этого вопроса нас будет интересовать с вами, а каковы свойства вот этого зеркальца, при помощи которого передо мной, как человеком, открывается странная опция помочь солнцу светить. А если мы говорим о возможности человеческой души проявлять инициативу и направлять эту инициативу в адрес Творца, чем я, как человек, могу быть полезен Богу? Это вопрос автоматически приводит меня к тому, а что будет тем зеркалом, при помощи которого мы с вами, дорогие мои, могли бы теоретически помочь солнцу светить? Не правда ли интересный вопрос? Давайте им и займемся. Одна семья, еврейская семья, поехала на шабатон. Устраивают такие шабатоны, где в течение нескольких дней у человека есть возможность окунуться в настоящий, кошерный, полноценный иудаизм. Нередко у себя дома, в своих бытовых условиях, люди не в состоянии соблюсти те или иные заповеди в силу элементарных технических причин. Для этого различные религиозные организации устраивают такие шабатоны, такие семинары, на которые может приехать как отдельно взятый человек, так и еврейская семья, и попробовать себя в роли людей, исполняющих законы Торы гораздо более тщательно, гораздо более качественно, чем они, как правило, это делают в своих естественных условиях. И вот такая еврейская семья приезжает на шабатон, очень внимательно слушает всех лекторов, ходит на все занятия. В шаббат конспектировать нельзя, поэтому они вдвойне внимательно слушают, чтобы все как следует запомнить. И вот по окончанию шабатона люди делятся своими впечатлениями, и раввины, как правило, задают вопросы: что запомнилось, что было непонятно, какую тему вы хотели бы уточнить, какие темы вы хотели бы рассмотреть на следующем нашем шабатоне. И вот эта семья, о которой мы с вами сейчас ведем наш рассказ, они говорят: мы все поняли, нам все было очень интересно, мы все это принимаем, мы понимаем, что есть Творец, мы понимаем, что у этого мира, Вселенной, есть Хозяин, что Хозяин мироздания, Всевышний, благословенное Его имя, дал нам Святую Тору, и в этой Торе все написано, что необходимо человеку в жизни, и приказы, и запреты, ни с чем не спорим, все верно, и все нам близко, и все нам понятно, и приемлемо как бы для нас, но, вот знаете, это ужасное но, после которого наконец-то начинается правдивый разговор. А что но? Мы не готовы изменить свою жизнь, мы не готовы начать все это соблюдать на практике. Мы со всем этим формально, теоретически согласны, но как начать все это соблюдать и с чего начать? Невозможно же сразу начать соблюдать все, поменять всю свою жизнь целиком, это как-то даже, наверное, нездоровая какая-то идея. А с чего начать? А что главное? И как вообще это можно начать? Это же начни все менять. Весь жизненный уклад, а семьи нередко не настолько молоды, чтобы начать все с чистого листа. Уже какой-то кусок жизни прожит. И в этом и есть их вот это пресловутое «но». Мы не можем сразу изменить всю свою жизнь. Может быть, есть что-то такое суперважное, с чего бы нам стоило начать. И раввин, который присутствует на этом шабатоне, который прекрасно понимает этих людей, он им говорит: если вы ищете, с чего вам начать, я вам советую откашировать посуду, если она кашируется. Если нет, выбросить ее и купить новую посуду. И с завтрашнего дня начать питаться в доме кошерно. Сделайте кошерную кухню, начните покупать только кошерные продукты и готовить на вашей кухне только кошерные продукты. Для этого вам и потребуется новая кошерная посуда. Ибо очень глупо начать покупать кошерные продукты и помещать их назад в некошерные кастрюльки и сковородки. Семья кивнула головой. Ну, по крайней мере, это что-то одно. Кашрут – это же не сразу все. Но, пожалуй, с кашрута начать можно. Это нелегко, но это, по крайней мере, что-то конкретное. Они поблагодарили, собрали свои вещи и по окончанию шаббата уехали с шаббатона. Тогда другие раввины подошли к этому раввину, который порекомендовал им начать изменения в своей жизни с кашрута, и задали ему вопрос: а почему ты выбрал именно кашрут? Ни шаббат, ни молитву, ни регулярное изучение уроков Торы. Почему именно кашрут? И на это данный раввин дал своим коллегам такой ответ. Если эти люди действительно все понимают, совсем согласны, я видел, что они не лицемерят, они не врут, они действительно проявляли полную готовность согласиться со всем, что здесь говорилось. Они признают, что у этого мира есть хозяин, что в этом мире воля хозяина мироздания выражена в его святой Торе. А почему тогда у них не получается начать жить с этими идеями? Ответ есть только один, сказал раввин. Тимтум алев, закупорка сердца. Или, может быть, я позволю себе более, знаете ли, грубый перевод. Не просто закупорка, а тупение сердца. У этих людей тупое сердце. И нужно с этого сердца снять какую-то пелену, раскупорить его, распечатать. И тогда это сердце примет эти идеи не просто как красивую теорию, тысячу раз мудрую и правильную, но абсолютно неприемлемую к реализации на практике. Мне нужно, этот раввин сказал, я вижу перед собой именно такую задачу, раскупорить их сердце, сделать так, чтобы их сердца перестали быть тупыми. А от чего у людей тупеет сердце? Об этом совершенно четко сказал данный раввин. Написано в книге Ваикра, ой, это же наша книга как раз, в главе Шмини. О, это же наша глава как раз. Что закупорка сердца или отупение человеческого сердца происходит исключительно в результате употребления в пищу некошерных продуктов. И если эти люди откашируют кухню и начнут питаться кошерно, у них раскупорятся, распечатаются сердца, уйдет с сердец эта пелена сердечной тупости, и они начнут соблюдать многие вещи. Ибо в этом месте, где закупорено сердце, и кроется главная причина невосприимчивости человека к практическим указаниям Всевышнего, коими так полна его святая Тора. А ну, если вопрос стоит именно так, и закупорка сердца – это главная беда, которая подстерегает любого из нас, кто будет, к сожалению, возьмет на себя такой риск питаться некошерной пищей, то тогда, наверное, это правило могло бы быть главным правилом в Торе. Давайте займемся этим вопросом и несколько еще драгоценных минуточек потратим на более глубинное понимание законов кашрута, которые как раз и появляются в главе Шмини, как только Тора заканчивает большую тему, тему о храмовой службе. В главе Шмини начинает книга Ваикра абсолютно новую тему. Это тема о чистом и нечистом. А законы кашрута лишь частный случай этого большого дискурса. Вот что говорит Виленский Гаон Агро в своем комментарии на Вавилонский Талмуд, трактат Псахим, третий лист, сторона А. «Никогда не стоит говорить негативные слова», говорит нам трактат Псахим. «Ведь даже Тора, как правило, скупая на язык», а я напомню, Тора очень лаконичная книга, «и все, что можно не сказать, а только намекнуть, Тора так всегда и делает, не скажет, а только лишь намекнет». Итак, никогда не нужно говорить негативные слова, избегайте плохих слов, говорит нам Вавилонский Талмуд, ибо даже Тора, скупая на язык, добавила 8 букв, лишь бы не сказать плохое слово. Мы все еще находимся в цитате из Вавилонского Талмуда. Как сказано в книге Берешит, 7 глава, 2 стих, когда Ноах собирает на ковчег животных, ему сказано, что от чистого скота возьми по 7 пар, то есть 7 самцов и 7 самок, итого 14 особей всякого чистого вида. Это на всякий случай, если кто-нибудь скажет вам, что на ковчеге всякой твари было по паре, смело можете аргументировать и говорить, что это на самом деле не так, только не чистого скота было по паре, а чистого было по 7 пар, 7 самцов и 7 самок. Итак, когда Тора в книге Берешит говорит Ноаху, как он должен взять на ковчег животных, сказано, от чистых возьмешь по 7 пар, а от скота, который нечист, по двое, говорит нам Вавилонский Талмуд. Вместо того, чтобы сказать «га-тме-а», нечистое животное, это 5 букв, Тора сказала «эйнейно-тара», от того животного, которое не является чистым. То есть, еще раз сравните, можно сказать «нечистое», а можно «то, которое не является чистым». Что говорит нам Талмуд? Тора максимально пытается сохранить чистоту языка. Она не хочет говорить слово грязный, скверный, мерзкий, нечистый. Тора говорит то животное, которое по виду своему не является представителем чистого вида. Эйно Тара – это 13 букв. Хотя Тора могла справиться словом Гатмеа, в котором всего 5 букв. Как очевидно для любого из нас, кто первый класс школы уже закончил, 13 минус 5 – это 8 лишних букв, о которых и говорит нам трактат Вавилонского Талмуда Псахим, третий лист, сторона А, что Тора, обычно скупая на язык, сказала 8 лишних букв, лишь бы не сказать в тексте плохое слово, мерзкое, нечистое, грязное, плохое, сказала то, которое не является хорошим, то, которое не является кошерным. Как бы Тора пытается говорить максимально красиво. Это пока еще цитата из Вавилонского Талмуда. Она здесь закончилась. Ученики Виленского Гаона говорят ему во время этого урока, когда он им привел из Талмуда эту цитату, они говорят: «Позвольте, Ребе, но тут есть несоответствие». Дело в том, что в главе Шмини, в нашей с вами сегодняшней главе, прямым текстом написано слово «таме», а это «таме» для вас, это для вас нечисто, это для вас, если угодно, мерзко, это для вас скверно, некошерно. Почему здесь Тора использовала совершенно четко вот то самое нехорошее слово «таме»? Грязный, нечистый, скверный, мерзкий, которого категорически не хотела использовать в книге Берешит. Значит, Торе, получается, уже здесь не так важно соблюсти чистоту языка. Тора боролась за чистоту речи только в книге Берешит, а в книге Вайкра это уже не является для Торы принципиальным. Объясните нам, Ребе, сказали ученики Агро, почему у Тора так не постоянно в главе Ноах одна ситуация, в главе Шмини другая. И вот тут появляется удивительный ответ Агро. Он говорит, в истории Ноаха о чем шла речь? Каких животных взять на ковчег? Когда идет речь о том, каких животных взять на ковчег, можно поиграться словами, можно попытаться соблюсти чистоту языка. И поэтому Тора сказала, только тех, которые не являются чистыми, их возьми по двое, а которые чисты, тех возьми по 7 пар. Но здесь В главе Шмини речь идет о потреблении плоти этих животных в пищу. Поэтому что говорит Агро? Одно дело взять на ковчег, а другое дело кушать. Когда стоит вопрос о том, что тебе нельзя это кушать, уже не до соблюдения чистоты языка. И нужно четко человеку объяснить, что это мерзость для него, чтобы он это не ел. Должно быть еще и некое психологическое воздействие, эмоциональное воздействие. А если я скажу ему, ты знаешь, это не кушай, потому что оно как бы не очень чистое. Человек подумает, ну не очень чистое, может быть не очень, чуть-чуть можно и покушать. Да? Поэтому уже Всевышнему не до соблюдения фигур речи. Здесь нужно человека поставить на место и прямо, как говорится, ткнуть его носом, что это мерзкое, это плохое, грязное, и это есть. Ни в коем случае нельзя. Ну, знаете ли, вспоминается старый анекдот, когда у одного грузина спросили, Гоги, ты помидоры любишь? А он сказал, кушай, да, а так не очень. Есть разница, мы этих животных берем с собой на ковчег, так-то, в принципе, я их всех люблю, но чтобы я их ел, тут надо иметь четкое понимание, что есть я это не должен. Мне есть это запрещено. Почему? Это не очень кошерно. Да нет, это просто мерзость, гадость. И есть это ни в коем случае никому нельзя. Любопытно, что Виленский Гаон считает, что употребление в пищу нечистых животных не полезно и противопоказано для человека любой национальности. Для человека, который не имеет этнического отношения к народу Израиля, также не полезно употребление в пищу животных нечистых. Однако, почему же Всевышний этот принцип не перенес для всех народов мира? А Всевышний говорит, на мой взгляд, я сказал достаточно. Я и Ноаха предупредил, что эти животные недостаточно чисты, если угодно. И Ноаху было абсолютно понятно, что каждый, кто будет искать связи с Богом, поймет меня верно. Тот человек, для которого поиск Творца, обнаружение отношений с Ним, построение отношений с Богом, служение Творцу важно, он поймет, что этих животных есть не надо, научившись у народа Израиля, который этих животных не ест, ибо там для евреев сказано, это мерзость для вас. Всевышний строит в главе Ваикра отношения с народом Израиля. Им он говорит, что это омерзительно и есть это нельзя, потому что это приведет вас к отупению сердца, к закупорке сердца. И из вас не получится вот того диалогового партнера, которого я хотел бы видеть в ваших глазах. Но запретить людям, просто так запретить людям это есть, и тем, кто ищет Бога, и тем, кто не собирается искать Бога, это было бы негуманно, считает Творец. Поэтому он это евреям запрещает, а другим народам предлагает понаблюдать и поискать причинно-следственную связь. Почему тот народ, которого Творец избирает для служения ему благословенному, этому народу он запрещает употребление в пищу этих животных, уже не подбирая слов. Я хотел бы привести еще одну короткую историю для иллюстрации этого принципа. Эта история знаменитая, она входит в сборник рассказов, анекдотичных рассказов о Гершеле из Астрополя, который был Шамесом, помощником или секретарем Ребе Боруха из Меджибуже, внука Бааль Шем Това. Нередко происходило так, друзья мои, что когда раввин Ребе той общины выходил из кабинета, Гершел, его секретарь, надевал шапку Ребе, Штраймл, садился за стол Ребе и изображал из себя самого своего господина, самого Ребе. Многие люди, которые не знали, как выглядит Ребе, обращались к Гершелю Астрополеру со своими бедами, вопросами, и он вместо Ребе чудесно справлялся с поставленной задачей, за что нередко получал по шее от самого Ребе. И вот однажды Ребе куда-то вышел, а Гершель тут как тут сел за его стол. Входит какой-то человек и говорит, Ребе, у меня к вам вопрос. Я не знал, а мне люди сказали, это очень вопрос важный, иди к Ребе, вот я к вам пришел. Я слушаю тебя. Какой вопрос? С умным видом говорит Гершель. Человек начинает рассказывать. Он говорит, я, понимаете ли, я коин. Я хочу взять разведенную. мне можно взять разведенную? Гершель говорит, да, конечно, тебе можно взять разведенную. Он говорит, спасибо, Ребе, и ушел. Тут же набежали другие молодые ребята, ученики Ребе Боруха из Меджибуша. Идиот, что ты наделал? Как ты мог ему разрешить? Он же коин, ему по закону Торы запрещено брать разведенную. Он говорит, нет, ему можно. Тут уже на шум сам Ребе пришел. Че скандалим? Они говорят, вот пока вы отлучались, Гершель вместо вас нарушил закон Торы. Он человека научил, как нарушить закон Торы. Человек пришел и сказал, я коин, я потомок Аарона первосвященника. Я хочу взять разведенную, так можно мне или нельзя? И этот придурок ему разрешил. Ребе говорит, ты чего, с ума сошел? Это прямо в Торе написано, коину нельзя брать разведенную. Гершель посмотрел на Ребе, на всех, кто столпился там в кабинете, кто осуждал его. И он сказал, вы все ничего не понимаете. У него в руках был кнут, а на сапогах конский навоз. Он извозчик. Ему разведенную только до Бердичева, ему дальше не надо. То есть Гершель понял, что на сленге извозчиков взять кого-либо, это не в жены, это как пассажира и отвезти в какой-то город. А вы решили, что он хочет на ней жениться. Так вот, коину нельзя жениться на разведенной. А взять разведенную в телегу и отвезти ее в Бердичев можно. Просто когда извозчик говорит, я хочу взять разведенную, он, как видно, где-то кому-то сказанул, что я уже взял тут сейчас разведенную, я еще вот одну возьму. Они сказали, тебе нельзя брать разведенную. Он полно в шоке. Всю жизнь возил всех подряд. Вдруг, оказывается, есть какие-то запреты. Иди к Ребе. Вот он и пришел. Взять ее рознь. Также и в нашей с вами ситуации. Одно дело взять на ковчег. Здесь, пожалуй, можно и словами поиграть, и можно побороться за чистоту языка. Но если стоит вопрос о употреблении в пищу, это и есть тот тимтум алев, то отупение сердца, которое превращает зеркало нашей души в неблестящую и незеркальную поверхность. Чтобы мы могли пускать Богу Орхойзер, возвратный свет, свет отраженный, твоя душа должна быть зеркальной, простите за тавтологию, как зеркало. Всевозможная некошерная пища превращает зеркало твоей души в вещь, которая больше не отражает лучей. Именно ради этой по этой причине, именно ради достижения этой цели, сохранения зеркальности твоей души, Творец и налагает на человека закон, запрещающий употребление в пищу животных нечистых. И когда стоит вопрос о данном запрете, уже невозможно подбирать более красивые словоформы, уже невозможно бороться за чистоту языка, нужно называть вещи своими именами так, чтобы это вызывало у человека миллион извинений, дорогие дамы и господа, чтобы это вызывало у человека рвотный рефлекс. Вот поэтому-то в главе Шмини Всевышний говорит, это таме для вас, это для вас мерзко, это для вас отвратительно, это для вас гадость. И есть этого нельзя. Вне зависимости от вашей национальной принадлежности, это то, что сделает вас не зеркальным зеркалом, и вы уже больше солнцу никогда не сможете отправить солнечный зайчик. Держите, пожалуйста, эту мысль в голове и не позволяйте себе пачкать свою душу, издеваться над своей божественной душой, превращать свою божественную душу в предмет, более не отражающий божественного света. А на этом, друзья, позвольте откланяться. С вас же традиционно лайк, подписка, колокольчик, пару комментариев в чате YouTube. И мы с вами обязательно должны встретиться в третьей части нашего исследования, где прозвучат самые важные и самые интересные наши находки на этом этапе в исследовании нашей недельной главы Шмини. Спасибо за внимание, друзья. Мир вам, шалом, пока. Людей открывают Тору, читают ее и говорят, ну это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит, вы Тору никогда не открывали. Тора удивительная вещь, даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь
должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными, и у нас открывается, разумеется, опция хоть что-нибудь в них понять. На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, и другое.